Глянь, не глянь, глянь, не глянь. Любит, не любит. Глянь, не глянь. Да не глянет.
22 часа и 6 минут в Москве. Начинается программа «Не глянет» с Дарьей Пещикова.
Екатерина Конакова, Николай Котов, наш звукорежиссер, нам помогает, сопровождает нас звуковыми различными файлами. Вот даже сейчас, куда бы мы, если бы не Николай, даже футбола нет сегодня, как он будет с нами только.
Грустит. Грустит зато.
Ну ничего. Грустит он, посмотри на него.
Спустя некоторое время он уже будет повеселее, мы ему обещаем, по крайней
мере. Я ничего не обещала. Это все ты.
Это все я. Ну, как обычно, только на меня все сваливаешь. Ладно, давай на меня свалим уже ответственность за первую рубрику и начнем с нее.
Оглавление.
Так, ну, места распределились ровненько.
Да.
Есть лидер.
Тут мы обычно ответственность все-таки сваливаем не друг на друга, а на наших слушателей, читателей сайта, которые делают свой выбор. Выбор они сделали такой, который нас порадовал. Нас радует выбор ваш, дорогие наши слушатели, всегда, когда голоса распределяются действительно довольно ровно, и когда у нас есть возможность четкие места присвоить каждому человеку, каждой девушке или женщине в этом списке.
Ну, давай тогда с этого списка и начнем с аутсайдеров.
Страница 5.
Всего 2% получила Кристина Угарова. Собственно, Дорогомиловский суд Москвы отклонил ее иск к немецкому телеканалу АРД, который показал фильм о допинге. Она требовала признать сведения, которые распространял, собственно, этот фильм, недостоверными и обязать ответчика, собственно, сам телеканал, удалить кино с сайта телеканала. Напомню, что этот телеканал АРД представил уже несколько серий расследований, в которых рассказывается о нарушении российскими легкоатлетами антидопинговых правил.
Ну, Кристина Угарова не одна такая. Естественно, кто пострадал от многочисленных журналистских, а потом и нежурналистских расследований по поводу допинга. Но любопытно, что она вот именно так решила защищаться, именно честь и достоинство свое защищать. Она именно с такой формулировкой подала иск, иск о защите чести и достоинства. Опять же, интересно, что пока мы не знаем, основываясь на каких аргументах, суд отклонил ее иск, потому что была на прошлой неделе представлена только резолютивная часть этого решения. А вот именно мотивировка, аргументы пока не представлены. Не самой, я так понимаю, Угаровой с ее адвокатом, не широкой публике, но вот наш коллега, по-моему, Станислав Крючков, как раз ходил на заседание по этому иску, говорил, что сама Угарова не пришла, только ее представитель был.
Прекрасно.
Ну, а что лишний раз, наверное, ходить на вопросы журналистов отвечать. И опять же, вот от нас только 2% получила, а при этом столько же 2%, только не процента, а года дисквалификации получила от соответствующих контролирующих органов как раз за нарушение антидопинговых правил, хотя Всемирное антидопинговое агентство вообще рекомендовало ее пожизненно дисквалифицировать.
Ну, я хочу все-таки отметить, что в одном из расследований, которое представил телеканал АРД, есть записи голосов бегуни Татьяны Мязиной и, собственно, Угаровой. В них речь идет о запрещенных препаратах и сколько они выводятся из организма, но вот сама Кристина Угарова заверила, что фраза вырвана из контекста.
И неправильно переведена еще. Ну, поэтому-то она и пошла в суд именно с иском о защите чести и достоинства, потому что считает, что ее, по сути, обвинили в том, в чем ее обвинять нельзя, поскольку это был, видимо, просто такой праздный разговор между спортсменами.
Да,
просто решили обсудить, сколько что выводится из организма. Не применительно к себе, а так, чисто теоретически. Ну, это моя интерпретация, естественно, возможно, Кристина Угарова вообще имеет в виду, что неверно истолковали этот
что
диалог,
выводится,
и они вообще другого
организма.
Ну, суд, тем не менее, как-то, видимо, ей не очень поверила. Почему, выясним позднее, надеюсь, нам все-таки мотивировочную часть покажут. Хотя, может быть, нам как раз никто эту часть не покажет, только вот ответчикам, истцам. Да и все.
Ну, а мы покажем вам, мы покажем вам уже следующую позицию.
Страница 4.
Вернее, расскажем. 7% получила Анастасия Бойко. Эту девушку не пустили в бар. Девушка-инвалид. Она рассказала изданию Life, что охрана мотивировала свой отказ тем, что там ей будет небезопасно. Цитата. «Охранники сказали, что не пропустят меня, потому что я на инвалидной коляске, и мало ли что случится, в драке, например, затопчут». Это была цитата, собственно, самой Анастасии Бойко.
Тут важно представлять именно обе стороны, потому что позиции абсолютно разные. Вот так эту историю излагает инвалид, это девушка Анастасия Бойко. Лайф об этом рассказал. Потом стало известно, что начались проверки, Следственный комитет, Роспотребнадзор обратили внимание на ситуацию. Но затем сам бар, Харли, кажется, он как-то так называется, красноярский этот бар, на своей странице в Фейсбуке представил свою позицию. И если доверять этой версии, выходит, что, в общем-то, никакой дискриминации не было. Просто девушка в сопровождении двух спутников пришла в этот бар. Компания была навеселе, как говорится. Пьяными были молодые люди. В итоге именно из-за этого им отказали во входе. Они были не просто нетрезвы, но и вели себя довольно агрессивно. И даже, как рассказывают в баре, один из этих людей, молодой человек, который сопровождал непосредственно Бойко, спровоцировал драку с охранником. Из-за этого пришлось вызвать полицию, и тогда уже начались вот эти вот обмены претензиями. То есть охранники сказали, вот, мол, тут пришли пьяные и начали драку, а девушка-инвалид сразу стала рассказывать, что ее именно вот так вот пытаются ограничить в правах, потому что она инвалид. Тут, конечно, смотря кому верить, потому что версии совершенно разные, радикально отличаются, они противоположны и противостоят друг другу. Но у каждого своя правда, все-таки, наверное, правоохранительные должны разобраться, чья правда правее.
Как говорил один из экспертов, нужно верить в здравый смысл. Поэтому мы оставим это.
А вот ты считаешь, здравый смысл здесь в чем? Ну, какая тебе кажется более правдоподобная версия? Там, кстати, справедливости ради, маленький кусочек видео с камер видеонаблюдения на сайте, звука, на странице, конечно, в Фейсбуке.
Я не смотрела, скажем, без звука он?
Ты знаешь, я его смотрела без звука, то есть у меня не было наушников. Может быть, там и есть звук, а может и нет, но там есть сопроводительные титры, то есть кто что говорит. Возможно, это просто расшифровка, и звук есть, может быть, звука нет, и это только титры. Но есть картинка, как действительно въезжает на коляске эта девушка и двое сопровождающих. И как вот идет этот диалог с охранниками. Правда, никакой драки на вот этом фрагменте я не видела. Ну, и по-моему, она там и не была зафиксирована, если она и была.
Ты знаешь, я все-таки не верю ни ей, ни самой Анастасии, ни представителям бара, который начал оправдываться, потому что мне кажется, что лукавят и она, и представители бара. Кому верить, я не знаю, но я бы никому не поверила.
Ну, то есть и те потому были, что, наверное,
ну, потому что нет определенных
немножечко пьяные, и те вели себя некорректно,
не представлены доказательства ни с той, ни с другой стороны. А верить просто словам, это, извини, я не буду этим заниматься. Должны быть представлены доказательства. Если бы на видеозаписи, например, был звук,
не, может
где
быть,
можно было разобрать.
Говорю, нет, просто я вот, к сожалению,
да,
не могу не подтвердить,
разобрать.
Не опровергнуть.
Тогда вопрос был бы, стоял бы ребром. А сейчас предлагаю просто перейти к бронзе.
Страница 3.
А вот пока мы осуществляем этот переход, я просто комментарий от Дмитрия Мезенцева прочитаю нашего слушателя. Сразу вспоминается история с сестрой Натальей Водяновой. И действительно, помнишь, ведь тоже, там изначально все было довольно однозначно. Вот, обидели сестру, а потом уже были... Не, ну что выяснилось? Там потом просто были уже какие-то не очень приятные для семьи Водяновой, наверное, подробности. Возможно, опять же, это были тогда оправдания просто владельцев кафе, что, мол, вот, тоже вели себя непонятно эти люди, которые пришли, и никто не хотел девочку обижать, девочку-девушку. Ну, в общем, в таких неприятных историях, к сожалению, часто выясняются подробности, которые ни одну, ни другую сторону не красят. Вот. А теперь пойдем уже дальше в самом деле.
Уже Николай Котов дал понять, что у нас
пора.
Страница 3, и у нас 11% получает Чо Юн Сун. Вообще Южная Корея славится в последнее время скандалами с женщинами. Вспомним
со своими женщинами,
да,
Южная Корея.
Вспомним по Кынхе хотя бы, которая уже не раз побывала, да, которая не раз побывала у нас и в рейтинге, и в выборе редакции.
Ну, здесь-то тоже у нас по Кынхе упоминается в этой позиции, но скорее косвенно. А вообще речь-то о Чо Юн Сун. Это министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи. Ну, я так понимаю, теперь уже не министр или в ближайшем будущем не министр. Она подала в отставку, но помимо того, что она подала в отставку, ее арестовали, ее взяли под арест, поскольку на нее завели дело о превышении должностных полномочий и даче ложных показаний. По какой причине? Полагает следствие, значит, что она составляла и составила список из почти 10 тысяч деятелей культуры, которых надо лишить возможности получать государственное финансирование. Их действительно лишали такой возможности. Почему? Потому что они критиковали президента страны Пак Кын Хе.
Вот так вот.
Вот так вот. Критикуешь
список.
Критикуешь, сиди без денег, все честно. Культура должна быть только для тех. Культура должна быть только для тех, и доступ к этой культуре должен быть только для тех, кто всем доволен.
Что-то мне это напоминает. Не буду.
Нет, тебе, конечно, никто не запрещает творить. В целом, доступ к культуре тебе никто не закроет. Но вот, наверное, творить ты можешь у себя только дома.
В подвале, под одеялом. Прекрасно.
Вот, да. Или тогда не критикуй, молчи. Ну, видимо, такая была логика. Конечно, мы не знаем, какая она была на самом деле. А может, вообще клевещут все следственные органы. И не было никаких списков. И Чо Юн Су на самом деле чиста.
Ну, конечно.
Тем не менее, обвинение есть. Отставку она подала. Напомним про нашу уже полюбившуюся Пак Кын Хе, что она подозревается в коррупции, и был объявлен импичмент парламентом. Но пока формально она остается президентом, поскольку есть Конституционный суд в Южной Корее, который должен уже рассмотреть это решение по импичменту и вынести свое решение. То есть согласиться с импичментом или не согласиться. Если суд не согласится, то она продолжит быть президентом, и ничто не сможет лишить ее власти на тот срок, который остается у нее.
В общем, женщины Южной Кореи покоряют нашу передачу от выпуска к выпуску.
И судя по всему, вы по-прежнему следите за этой историей южнокорейской, которая развивается и обрастает новыми деталями. Ну, третье место не так уже плохо.
Вполне.
Чо Юн Су успела обогнать двух россиянок.
Извини, Анастасию Бойко, у которой история даже ничуть не проста.
Ну, одна россиянка все-таки смогла вырваться вперед, обогнать Южную Корею. Правда, там повод не самый светлый. Ну, давайте уже перейдем к этой позиции.
Страница 2.
Да, Светлана Дель.
Дель. Ну, мне кажется, все-таки Дель, да? По-моему, правильнее
хорошо.
Было бы.
Она получила 24%. Железное серебро у этой женщины. Социальные службы изъяли у нее 10 детей. Она многодетная мать. У нее всего свой один ребенок, остальных она усыновила, удочерила.
Или, как это называется, взяла в качестве приемных детей.
Да.
Просто это немножко разные формы, если строго юридически говорить. Есть усыновление, есть форма, есть опека и попечительство, а есть такая форма взаимоотношений, как приемная семья. И это немножко тоже разные вещи, опека и попечительство, и форма устройства в приемной семье. Я специально разбиралась, потому что здесь важно. Вот смотри, есть по этой истории со Светланой Дель такая подробная. Московское правительство, мэрия, заявило, что разорвут договор о приемной семье со Светланой Дели и ее супругом Михаилом. И, соответственно, те дети, которые воспитывались у них в качестве приемных, их не вернут в семью. Но есть же и усыновленные. Когда ребенок усыновленный, ты уже официально считаешься его родителем. И просто так у тебя, как у родителя, ребенка сразу же забрать не могут. И вот сегодня была новость, что один из детей, усыновленный ребенок из тех, кого забрали, он то ли, я вот уже, честно говоря, не помню, то ли скоро отправится, то ли уже отправился временно к бабушке. То есть бабушке дали под опеку этого ребенка усыновленного. А вот если ребенок воспитывается именно в приемной семье, то по решению органов опеки и правительства можно просто так взять и разорвать договор.
Собственно, в связи с чем у этой многодетной матери из Зеленограда изъяли 10 детей? Это случилось после того, как воспитатель детского сада нашла синяки на теле одного из детей. И чиновники заподозрили отца семьи в нанесении побоев. Собственно, сама Светлана Дель утверждает, что родители никого не били, ну, само собой. Ну и, как я сказала, у них только один кровный ребенок, остальные усыновленные приемные.
Ну, там же, что еще?
А, была же еще беседа с психологом.
Вот, там же беседа есть с психологами, там несколько специалистов от разных организаций с этими детьми разговаривали. Я помню, какая была сначала риторика, да, в департаменте соцзащиты Москвы говорили, сейчас психологи побеседуют, если выяснится, что на самом деле подозрение зря на родителей пали, то тут же родителям детей отдадут. А
всё
потом
да, понятно.
Прошла эта беседа, и в том же департаменте сказали, что ни в коем случае категорически обратно в ту же семью детей возвращать нельзя, потому что беседа со специалистами показала, они боятся отца. Эти так. маленькие детишки, они запуганы, им, в общем, в этой семье плохо, и лучше пусть они будут где угодно, но не в этой семье. А при этом мы видим, как эта Светлана Дель, ну, по мне так действительно мечется между разными инстанциями, между учреждениями, в которых сейчас содержат детей, пытается какие-то пакеты передать, выкладывает скриншоты переписок с детьми, которым удалось получить сотовые телефоны, они пишут, что очень скучают. И так, в принципе, на ее Инстаграм смотришь, вроде нормальная семья. И детишки-то многие больные изначально вообще сообщалось. Помнишь, что отобрали ВИЧ-инфицированных детей? И потом уже все остальные подробности
но
появились.
Но опять-таки, кому верить?
Ну, не, я же не встаю сейчас на ее сторону. Но просто вот насколько это, с одной стороны, выглядит прилично, аккуратно, хорошо, вот в публичной вот этой вот среде, да, в соцсетях. А с другой стороны, что говорят сейчас органы опеки, представители органов опеки, психологи и чиновники московские.
Вот ты сказал, Светлана Дель бегает по инстанциям, но от отца семейства же никаких предпосылок не было? Он же никак не пытался себя защитить, что он не виноват, что от него никаких побоев не исходит и так далее.
Ну, кстати, про него вообще очень мало слышно. Она здесь главное действующее лицо, а про вот этого родителя, про отца очень мало действительно есть информации. И он, мне кажется, вообще не так активно участвует в последних событиях.
Ну что ж, все-таки стоит уже переходить к победительнице рейтинга.
Первая полоса.
56%.
Да, это снова иностранка.
Снова иностранка в нашем рейтинге. Мадонна? Да, она выступила на митинге против нового президента США Дональда Трампа. В своей речи на женском марше она призывала начать, цитата, «революцию любви», и заявила, что, опять цитата, «добро не победило на выборах, однако победит в конце». Так, она подчеркнула, что возмущена итогами выборов и даже, опять цитата, раздумывала о том, не взорвать ли Белый дом.
Ну, вот так вот, а почему бы нет?
Почему бы
нет? Ну, собственно, за это высказывание многие зацепились. Естественно, сразу бросается в глаза такая яркая фраза и в глаза, и на слух сразу запоминается. Ну, конечно, многие потом стали утрировать, то есть кто-то чуть ли не буквально предложил это трактовать, хотя понятно, что, конечно, она не хотела сказать именно то, что все ей вину ставят. Она не собиралась действительно призывать кого-то идти на Белый дом или, не знаю, минировать его или что-то еще. Она же сказала, что она хотела бы, но поняла, что, в общем-то, это ничего не изменит, поэтому нужно объединяться всем, чтобы действовать сообща, но действовать для чего-то лучшего, объединяться для лучшего, для каких-то позитивных вещей, а не для того, чтобы где-то что-то крушить, ломать и взрывать. Потом даже вот пришлось Мадонне отдельно выступать с разъяснениями по поводу этой реплики о Белом доме. Говорит, что она ни в коем случае не пропагандирует насилие. Тем не менее, вот сегодня я видела, что советник Трампа Ньют Гингрич предложил арестовать Мадонну за ее высказывание про Белый дом.
Обиделся.
Мол, нечего.
Обиделся.
Испугался.
Ну, я думаю, и то, и то. И обиделся, и испугался. Поэтому так отреагировал. Ну, а мы тоже отреагировали. И в связи с этим переходим к следующей рубрике.
Выбор редакции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
как вы уже догадались, выбором редакции на этой неделе стала Мадонна.
Мадонна Луиза Чиконе.
Так вот, да?
Официально точно. К ней.
Мадонна Чикона.
Луизовна.
Луизовна.
Луизовна Чикона. Ну, собственно, ее композиции, наверное, узнали. А если не узнали, то теперь знаете, что вот это одна из тех песен, которые поет Мадонна. Клип там, конечно, очень зажигательный. Как и многие клипы Мадонны, уже... Женщина-то...
В возрасте.
Молодая. Ну, вот я не хотела говорить в возрасте, потому что...
Ну, что, извини.
Некорректно,
про
наверное.
Наших женщин, которым 58, многие говорят в возрасте, а про Мадонну нельзя.
А то есть
нельзя,
ты решила,
да?
И возраст ее назвать сразу.
Ну, а что,
не просто
нет?
В возрасте, а в возрасте 58 лет, да?
58 Мадонне выглядит прекрасно.
Выглядит она очень хорошо. Я думаю, во многом благодаря тому, что занималась хореографией, танцами в молодости. И это видно, естественно, видно. И благодаря тому, что... когда она уже перестала заниматься танцами отдельно, она не бросала хореографию на сцене, ее шоу, ее мировые туры, они были действительно, ну и остаются такими большими постановками, в которых Мадонна умудряется не только исполнять, но не только исполнять текст, да, то есть не только петь, но и исполнять телодвижения, танцы, я не знаю, это можно назвать по-разному, потому что это не всегда в чистом виде танец, но всегда какое-то
вот
шоу.
Вот у тебя Мадонна ассоциируется с чем?
У меня Мадонна ассоциируется, знаешь, с, в принципе, наверное, такими клише, ну, потому что это клише, как поп-дива, королева эстрады американской.
Она не бренд?
Да, так бренд как раз, поэтому и клише, потому что все бренды, это, по сути, клише, ну, будем откровенны. Даже нашу вот женщину, которая поет, тоже ведь сравнивают с Мадонной иногда.
Ну вот зачем?
Именно в том смысле, что обе это символы своих эпох. Мадонна символ эпохи и, извините уж, Алла Пугачева тем более. Для России символ эпохи. Ну, хотя жанры у них совершенно разные, да и поведение тоже. Хотя, с другой стороны, вот Алла Борисовна Пугачева-то постарше почти на 10 лет. Мадонну она опережает немножечко в этом смысле. Но продолжает также эпатировать, как Мадонна. Хотя не сказала бы, что она отличается такими же формами.
Ну, не знаю. Вообще не стала бы их сравнивать. Вот вообще. Вот совсем.
А вот я не знаю. Мне кажется, что как раз довольно логично, учитывая, что клише, к сожалению, часто идут рука об руку. Ну, нет, так нет. Я не настаиваю на том, что они похожи.
Вот у меня ассоциируется Мадонна прежде всего с фильмом «Четыре комнаты». Мы с тобой перед эфиром разговаривали. Она там сыграла роль ведьмы. Все в латексе, в черном. Это мне настолько запало в память, что теперь, когда я вижу Мадонну, например, в каком-нибудь клипе, у меня сразу всплывает этот фильм «Четыре комнаты» прекрасный. Кто не видел, посмотрите. Поэтому вот такая ассоциация. Не как с певицей, а как с актрисой. Вот. Прежде всего.
Неожиданно. Ну, а по поводу ее актерской карьеры, все-таки я бы не стала высказываться очень однозначно, потому что, если ты помнишь, у нее были дебюты такие, первые ее выступления, в которых она не то чтобы с лучшей стороны себя именно как актриса проявила, ее же даже называли худшей актрисой 20 века, антипремия, известная «Золотая малина». Ну, ты считаешь это так, издержки?
Конечно. Слушай, Мадонна настолько велика, что о ней мы поговорим через 5 минут после новостей и короткой рекламы.
Глянец.
22:35 в Москве. Продолжается программа «Не глянец». Дарья Печикова сказала, что хочет посмотреть меня в возрасте 58 лет.
Вообще-то мы говорим сейчас, конечно, в целом про Мадонну, но в перерыве мы с тобой обсуждали Аллу Пугачеву. И Алле Пугачевой побольше.
Угу, ну
чуть-чуть,
хорошо.
Так что...
Ну, дожить бы, скажу я
вот
прямо.
Да, Екатерина Конакова здесь сидит. Николай Котов, наш звукорежиссер. Я небольшую ремарку, если позволишь, сделаю. Он просто посмотрел на смски, которые приходили еще во время нашей первой рубрики по поводу семьи Дель. Действительно, вот из последних новостей сейчас нашла тоже. Вместе с вами нашла, видимо, потому что вы это видели. 2 детей действительно вернули в семью. Ну, как в семью? Бабушки. передали, о чем мы и говорили. Остальных, видимо, никто передавать не будет, потому что по ним как раз расторгнут этот договор опеки. Ну, возвращаемся к Мадонне.
Да, у нас...
И раз мы немножечко опять про Аллу Борисовну Пугачеву заговорили, я смс-ку прочитаю от Тани.
Давай.
Ты не думаешь, что я не прочитаю. У Аллы Борисовны харизма, поет душой, а Мадонна просчитанная, эпатажная пустота. Просто кому что важно? Екатерина.
Понятно.
Вам пустота важнее?
Мне Мадонна просто симпатичнее, понимаешь? Вот она мне импонирует больше.
А, ну, видишь, какие противоречия.
Не в обиду.
Видишь, какие разные мнения, разные замечания. Поскольку столько разных точек зрения, давай сразу голосование запустим, а потом первого эксперта послушаем.
А подожди, мы еще саму Мадонну не давали слова.
Ну, да, и тем более еще Мадонну не слушали. Ну,
голосование, да.
Может быть, сначала Мадонну послушаем, может быть, кого-то привлечет на ее сторону ее выступление.
Хорошо, давай.
А кого-то от нее еще дальше оттолкнет. Мадонна и музыка, понятно, это такое сочетание вечное и классическое, но еще бывает сочетание Мадонны и политика. Что показал тот самый марш женщин, который мы уже упоминали в предыдущей рубрике. Ну и, собственно, выступление, которое мы упоминали, частично хотим дать вам послушать самую яркую часть этого выступления, пожалуй.
The revolution starts here.
Революция начинается здесь. Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы! Я много раз думала над тем, чтобы взорвать Белый дом, но в итоге я выбрала любовь. Добро пожаловать в революцию любви, в восстание, к нашему отказу как женщин принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир? Добро не победил на этих выборах, но добро в конце концов победит.
Посыл Мадонны прочувствовали все, мне кажется, сейчас.
Ну, я думаю, все поняли, что было там, где были эти длинные сигналы.
Да, да.
Не постеснялась в выражениях Мадонна. Не очень ей, мягко говоря, нравится Трамп. Ну, а как вы к ней относитесь, сейчас выясним. Голосование.
Вызывает у вас Мадонна скорее уважение или даже раздражение? Если уважение, тогда ваш телефон 660-06-64. Если раздражение, 660-06-65.
Голосование пошло.
Да, действительно, пошло голосование, я проверила. Главное, не перепутать нам с тобой тоже. Итак, первая позиция – уважение. Если у вас Мадонна вызывает прежде всего уважение, ваш номер 660-06-64, а если все-таки раздражение, по любой причине абсолютно, из-за ее музыки, из-за ее отношения к политике, к религии,
может,
к чему угодно.
Вас.
Ну, может, просто зависит. За себя, да, сказала?
Ну,
в общем, если раздражение, то ваш номер 660-06-65. Пишите нам, пожалуйста, смски, аргументируйте свою позицию.
Да, пожалуйста. А мы теперь послушаем наших экспертов. И эксперты у нас есть на уровне том же, что и Мадонна. Правда, пола другого. Например, музыкант Элтон Джон.
Ну, к сожалению, не сами мы с ним беседовали. Тем не менее,
послушаем.
А было бы приятно, конечно. Ну, давайте послушаем.
Мужской взгляд.
Ее карьере уже давно пришел конец. Я до сих пор не понимаю, почему она так ужасно себя ведет. Мне кажется, что тур Мадонны – это самое кошмарное, что она могла провести под своим именем. Сейчас Мадонна превратилась в чертову стриптизершу с ярмарки.
А я правильно понимаю, что там вот тоже вот эти вот пики,
ну,
это
ну, нет,
тоже
конечно,
его лексика?
Ну, это же не комплименты.
Нет, ну просто в русской версии в переводе немножко смягчены краски, а там было поярче. И это же недавно, ну относительно недавно
относительно,
было сказано.
Да.
А, ну даже пару лет назад, мне кажется, Мадонна не устарела.
Ну, конечно.
То есть и сейчас я не считаю, что она вышла из моды, но, тем более пару лет назад довольно странно было так говорить, мне кажется. Я тут совсем с Элтоном Джоном не соглашусь. Может, тоже зависть какая-то?
Я думаю, там какая-то личная неприязнь, скорее всего. А вот личной неприязни нет у нашего следующего эксперта, который высказался еще в 2012 году о ее альбоме. Музыкальный критик Артемий Троицкий.
Мужской взгляд.
Я боюсь, что у Мадонны со времени серии ее альбомов начала 90-х годов, то есть «Эротик», «Bad Time Stories» и так далее, по-настоящему хороших альбомов вообще не было. Я так понимаю, что Мадонна последние лет так уже почти 20 своей жизни гораздо больше думает не о музыке, а больше думает, скажем, о своей семье, детях, о своем литературном творчестве, о каких-то своих коммерческих проектах и так далее. То есть музыка для нее, как мне кажется, стала скорее, ну, как какой-то обязаловкой такой. То есть, да, ей надо отмечаться каждые несколько лет новым альбомом. Но относится она к этому, по-моему, не особенно вдохновенно и скорее спустя рукава. И по альбомам это видно. На мой взгляд, хороших альбомов у нее не было уже, ну, лет 18, по крайней мере. Что касается до самого ее последнего диска MDNA, то я думаю, что в серии блеклых альбомов последних лет это самый плохой. Думаю, что вообще это первый такой откровенно слабый, неинтересный альбом Мадонны. Я его, честно, прослушал совсем недавно. Надо сказать, что не нашел на этом альбоме ни одного интересного трека. То есть на предыдущем, по крайней мере, был этот самый абовский Hang Up. Здесь, увы и ах. Так что, как музыкальный критик, не советую вам этот альбом ни покупать, ни даже закачивать. Может быть, 1-2 трека с него кому-то могут понравиться. И полагаю, что благодаря, в кавычках, радио и телевидению, эти треки так вас настигнут, а так особо бориться не стоит.
Это был музыкальный критик Артемий Троицкий.
Ну, мне кажется, ты даже ввела немножечко в заблуждение наших слушателей. А-а-а. Не так уж он сильно тут хвалит Мадонну. Ну, в целом хвалит. Но вот последнее, так сказать, ее творчество из последнего, как это любят говорить, не пришлось по душе даже Артемию Троицкому.
Но зато вот Дмитрий Мельник...
Я даже не сказала даже просто, а то как-то так получилось, может быть, мне не очень хорошо. Просто Артемию Троицкому не понравилось. А что Дмитрий? Дмитрию Мезенцеву.
Мадонна чертовски обаятельная и привлекательная. Она обладает харизмой. Понятно вам всем?
Не, я думаю, что здесь даже нету спора. Ведь Артемий Троицкий в данном контексте рассуждал исключительно как музыкальный критик. Он же говорил именно о качестве творчества. Ну, с его точки зрения уже даже, вот как он сказал, аббовского хингапа, который звучал у нас, да, уже даже нет ничего и близко, и похожего. Хотя я думаю, что и хингап он не считает шедевром самым большим.
Галина пишет из Москвы. Ее популярность держится на лямках ее бюстгальтера с острыми чашками. Знаменитого того самого.
Ну, и это тоже, извините.
Почему не да? Почему?
Естественно, она очень эпатажный человек. Ее, как вы, наверное, знаете, от церкви даже отлучали и не раз, как она сама говорила.
Подожди, Федор нам пишет, что Мадонна личность и значительная персона, а мы ее поливаем грязью. Кто мы? Не поливаем ее грязью, Федор, простите, пожалуйста. Мы, наоборот, хотим выяснить ваше мнение.
Кто ее поливает грязью, собственно говоря, это первый вопрос. А второе, что вы-то о ней думаете, если можно более подробно? Личность, значительная персона, да, действительно. Так можно, кстати, сказать даже о тех, кто вам не симпатичен.
А вот Таня согласна с экспертами, с нашими, кстати. Ну что ж, подведем итоги голосования?
Давай подведем итоги голосования. Мы выясняли, насколько для вас приятная и неприятная личность, опять же, это выдающаяся знаменитость.
Ты знаешь, 51% все-таки проголосовали за то, что Мадонна вызывает в них уважение. И 49% наших слушателей раздражает Мадонна.
Слушай, мне казалось, я себе немножечко по-другому представляла. Мне казалось, что будет больший перевес, естественно, в сторону...
Раздражение?
Нет, уважение. Ну, как, все-таки это действительно мирового величайшего уровня звезда. Ну, может, действительно какая-то есть доля зависти, как ты и говорила. А может, вот объективно какая-то антипатия есть. Я сейчас смотрю на результаты голосования в телевизоре. Здесь примерно то же самое. 56%, ну, сейчас уже 57%, сказали, что вызывает уважение Мадонна у них. И 43% признали, что не вызывает она уважение. Ну что, пойдем дальше. Не будем, как выразился наш слушатель Федор, поливать ее грязью, хотя мы этого и не делали. А у нас есть не так много времени на еще две рубрики, и пора уже на одну из них переключаться.
Архивный номер.
Вы тоже должны были уже узнать, кто стал героиней рубрики «Архивный номер».
Ну, перед тем, как мы назовем это имя, хотя, я думаю, вы
догадались.
Поняли, догадались, а для тех, кто не догадался, скажем. Перед тем, как назовем это имя, небольшую цитату, очень короткую, давай, самой Мадонны приведу. «Я бы хотела обладать стойкостью Жанны Д'Арк», так она говорила. И Жанна Д'Арк могла бы стать героиней этой рубрики «Архивный номер». Но поскольку она уже в нашей рубрике в как раз в качестве героини присутствовала в этой рубрике, мы сделали снова собственный выбор. И наш выбор пал на
Эми Уайнхаус.
Эми Уайнхаус тоже звезда спорная, со спорной репутацией.
Она вошла в тот самый клуб 27, погибла в 27 лет, умерла совсем недавно, в 2011 году. Она певица, автор песен, конечно, известна своим вокалом, исполнением, своим жанром, потому что никто не мог повторить. Никто не мог даже близко исполнить ее песни так, как она.
Ну и цепляла она этим как раз манерой исполнения, да, и манерой поведения, вообще манерой жить, жить на сцене в том числе. Как она вела себя на концертах, это тоже отдельная история. И в этом они чуть-чуть похожи с Мадонной. Mm-hmm. Каждая из них, обе, они были самобытны. Мадонна из простой семьи, в общем-то, Эми Уайнхаус тоже из обычной семьи. Обе пробивали себе путь, но вот, к сожалению, Эми встретилась с теми соблазнами, которые ее сломили.
Хорошо, что ты о них начала говорить, прежде чем наши слушатели не стали нам писать. Я уже предвидела эти смс-сообщения, что вы ее взяли, у нее была алкогольная наркотическая зависимость. Да, мы не скрываем. Все
да
об этом знают.
Те, кто интересовался биографией, знают,
все
из-за чего она умерла в 27,
да,
собственно. И как ее пытались спасти родственники, и как ее помещали в лечебницы специализированные. Ну, к сожалению, не помогло ничего. И есть ужасные записи с концертов ее, ну, таких уже практически последних, где она совершенно невменяема уже, и где выступление приходилось прерывать из-за того, что, ну, это был какой-то совершенный позор. Но талант есть талант, и талант этот был, и талант этот многим запомнился и остается в памяти многих. Тот самый альбом «Back to Black», это название по композиции, которую мы сейчас вместе с вами слушали, он принес ей 6 номинаций Грэмми и победу в 5 из этих номинаций, после чего Эми Уайнхаус попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая единственная британская певица, а ведь она британка, все-таки Мадонна Америка, это Великобритания. Так, в общем, попала как первая британская певица в Книгу рекордов Гиннесса, выигравшая 5 наград Грэмми. Есть чудесный фильм «Эмми» 2015 года, уже, считайте, двухлетней давности, учитывая, что на дворе 17-й год. Документальный фильм о ее жизни, о карьере. Мне этот фильм открыла моя подруга, она меня повела в кинотеатр на это кино, потому что ей очень интересно было. А я, честно, никогда не увлекалась Уайнхаус совсем. Ну, то есть не только ее биографией, но и музыкой. Как-то я не попала в ту волну, которая вынесла многих на берег любви к ее музыке. Но вот после этого фильма я прям правда прониклась, мне стало очень интересно, я стала слушать музыку, и для меня человек открылся.
Да, к сожалению, для этой личности потребовалось бы больше времени, но у нас мы такой привилегии не обладаем. У нас осталась еще последняя наша рубрика, всеми любимая, к ней перейдем.
Мелким шрифтом.
Творческая тема нас не оставляет, или мы ее не оставляем? У нас сегодня день творческий.
Это особенный день, действительно. Что, хотелось сразу бы огласить номер для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Твиттер аккаунт вызван. В этой части программы будем принимать также ваши звонки на номер 363-3659, код города 495. Поэтому будьте внимательны, времени мало, звонков хотим принять много.
Кто у нас сегодня в этой рубрике героиня? Давай, представь.
Актриса Кристен Стюарт стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте. Многим она известна по таким ролям в таких фильмах, как «Сумерки», например, «Ультраамериканцы».
Ни то, ни другое не смотрела. Признаюсь.
Ты знаешь, многие, может быть, пожали бы тебе руку за это. Похвалили.
Ну, в общем, как выглядит... Она же Белла играла?
Конечно.
Вот, вот. Видишь, как выглядит главная героиня в этой саге про вампиров и их мир. Это же про это, да, примерно, «Сумерки»?
Да, да,
вот,
да. Все,
вот, вот, ну, примерно знаю. В общем, это я знаю примерно. Но ни с чем хорошим у меня...
Белла не ассоциируется.
Этот фильм, эта роль и, в принципе, этот мир не ассоциируется. мне как-то казалось, что это простовато все для настоящего искусства. И тут вдруг вот такая Кристин история. Стюарт.
Да, действительно, та самая Белла стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте.
Я даже думаю, может быть, посмотреть «Сумерки» теперь.
И понять, какая она актриса после того, что ты узнала о ней, что она стала соавтором научной работы.
Ну, в общем, да. Ну, смех смехом, и
мы не смеемся, мы в
такие,
шоке
такие наши с тобой полушутливые диалоги, полушутливыми диалогами, но мы к вам хотим обратиться с общим вопросом. Ну, вот есть такая конкретная ситуация, когда актриса, которая исполнила... Ну, известную роль, скажем так, в сериале, ну, можно же это назвать сериалом,
да,
в какой-то мере?
Ну,
в киносаге, да, средней руки, исполнившая вот роль главную в этой киносаге, она оказывается неплохим, в общем-то, видимо, ученым, ну, поскольку работа такая масштабная. Вот когда вы узнаете подобную новость, что некий актер, да, оказывается, еще одарен в каких-то других сферах и свой дар, причем, развивает. Вас это как-то побуждает больше фильмов смотреть с этим человеком, с этим актером? Или никак не влияет на ваше отношение к нему? В общем, должен ли актер, помимо всего прочего, быть глубоким, всесторонне развитым человеком?
Обращаете ли вы на это внимание? Может быть, это вообще никак не влияет на то, смотрите вы фильмы с его участием или нет. Многие актеры делают, извините, политические какие-то высказывания. И, возможно,
не хотела я сворачивать на эту дорожку, но ты сейчас...
Извини, Роберт Де Ниро сколько у нас в новостях звучал. Вот просто для примера. И что теперь? Многие...
Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип, пожалуйста. Скарлетт Йоханссон.
Лия Хиджакова, прости.
Пожалуйста.
Я вернусь в Россиюшку.
Хорошо. И что, теперь после их высказываний не смотреть фильмы с их участием?
Или наоборот?
Наоборот?
Ну, некоторые именно так и поступают, именно так мотивируют свои симпатии и антипатии. Хотелось бы узнать, кого больше, тех, кому все равно, или тех, кому не все равно, кому важно, какими людьми, прежде всего, являются актеры и актрисы. Давайте выяснять, говорить
мне с вами по телефону. Принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наташа.
Наташа, обращаете вы внимание на то, какие вы сказали?
Абсолютно, абсолютно не обращаю, потому что может быть талантливый актер, но за того тупой, что кино с ним приятно смотреть, а рот, чтобы он в других ситуациях лучше не открывал.
Угу. Ну, то есть, если у человека есть умения и какие-то навыки, которые позволяют ему вжиться в роль, даже если он совершенно поверхностная личность, вам, в принципе, не важно. Лишь бы играл.
Абсолютно, абсолютно. Угу. Не имеет значения, потому что он может быть, ну, супер, и играет. И так, что просто вот... А встретишься, поговоришь, думаешь, господи, боже ты мой.
Ну, это мы говорим об уровне образования, интеллекта и прочего. А если говорить про какие-то взгляды, вот если, например, какой-то актер что-то такое говорит, что вы совершенно не можете принять.
Вот это политическое как-то немножко наслаивается, но просто все равно смотришь с ним роль, а про себя думаешь, ну не хороший же он человек, редиска. Просто думаешь, что
но
он
все равно смотришь.
Идет. Спасибо
ну,
большое.
Смотришь, если он талантливо играет.
Спасибо, Наталья.
Ну, правильно. Куда от таланта-то денешься?
Да, действительно. Ты знаешь, мне сразу вспоминается, конечно, не творческая такая... личность. А вот Стив Джобс, извини, какой он легендарный, но все жаловались, те, кто с ним работал, на его тяжелейший характер.
Ну, талантливые, творческие люди, они часто тяжелые.
Айфоны не покупать, зная, что Стив Джобс обладал таким тяжелым характером? Ну, если так пойти.
Одно дело тяжелый характер, другое дело, когда
Знаешь, вот, Стив Джобс такой редиска, наверное, я не буду вот покупать.
Ну, другое дело... Ну, это разные вещи. Одно дело характер, другое дело это вот именно какие-то взгляды, система ценностей, если мы говорим именно об оценках общечеловеческих каких-то. А, ну, третье дело, опять же, то, что мы сейчас со слушательницей в самом начале обсуждали, это уровень образованности. Ну, вот на это, правда, можно закрыть глаза совсем.
Примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в прямом эфире. Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Меня Игорь из Петербурга.
Скажите, вы обращаете внимание на какие-то политические высказывания актеров и смотрите ли вы дальше, продолжаете смотреть фильмы?
Если вам что-то не нравится.
Честно, меня, вот лично меня возмущает, когда вот, ну, скажем, известный какой-то актер, там, ну, или, допустим, певец, да, Вот, ощущаю себя на какой-то там вершине какой-то профессиональной пирамиды своей, да. Оно позволяет нас, так сказать, ну, в кавычках, учить жить, как бы, да.
То есть тщеславие вас раздражает?
Плюс еще такой момент, обратите внимание, когда заболевают или уходят от нас мир иной, вот эти самые певцы, актеры, там, ну не буду имен называть, чтобы никого не обижать, да, эти сборы на лечение этих больных певцов, там, да, а на самом деле мы мимо нас проходят люди, которые действительно спасли тысячи жизней, там, не знаю, там, какие-то удавшие врачи, да, спасатели, полицейские, да, и на их лечение почему-то никто не собирает. И вот, извините, тоже сленг, там, за луженую глотку мы должны их, понимаете, облизывать.
Ну, это же выбор каждого. И... Спасибо большое. Простите, у нас просто не так много большое времени осталось. Но мысль, во-первых,
да,
мы поняли.
Ясна.
А во-вторых, ну, так, короткая реплика действительно в ответ на это, на ваше высказывание. Это же сами люди, которые творят себе кумиров, так поступают, что в итоге ценность жизни звезды какой-то оказывается выше, чем ценность жизни человека, который действительно может быть больший вклад в развитие мира.
Если себе кумира
делать. Ну вот, что, смс-ки довольно много, не успеем прочитать. Ну вот, на хорошее обращаю внимание, вот плохое ставит крест, пишет Сергей из Санкт-Петербурга. А мы не крест ставим Екатерине, а точку. Или точку с запятой, потому что вернемся к вам уже через неделю. А сейчас прощаемся. Это была Екатерина Конакова.
И Дарья Пещикова.
Наш звукорежиссер Николай Котов. Спасибо вам большое.
Вернемся. Всего доброго.
В принципе, скоро. Что тут? Всего неделька.
До свидания.
До свидания.
Глянец.